Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, мы сейчас с вами внимали словам Священного Писания. Два кратких отрывка были предложены нам для рассмотрения и нашего духовного назидания. И удивительно, что оба этих отрывка предметом своего рассмотрения имеют вещь, которая, казалось бы, очень мало, особенно для внешнего наблюдателя, соотносится с целью деятельности церкви. И в первом и втором случае речь, как это ни странно звучит, идет о деньгах. И мы с вами слышали только что, в частности, отрывок из Евангелия от Матфея, представляющий собой притчу, то есть иносказание, который в этом иносказании Господь пытается донести какую-то очень важную для всякого человека мысль, но для своих слушателей. И, собственно, вопрос, который обсуждается между героями этой притчи, это вопрос в высшей степени финансовый. Сколько кто кому должен? Но несмотря на то, что вопрос-то по содержанию своему предельно материален, о деньгах же люди говорят, счета выравнивают. И что тут можно сделать для того, чтобы получить то, что отдал? Или, может быть, с чем-то можно согласиться? И как сейчас модно говорить, реструктуризировать долг? Но, по сути-то, Господь говорит не сколько о деньгах, сколько об отношении людей между друг другом и об отношении человека с Богом. И здесь-то как раз не случайно, что именно деньги выступают как раз каким-то символом материальности наших отношений. Что такое, по сути, свои деньги? Это уже вещь в высшей степени символическая. Это некий символ ценности того или иного материального предмета или услуги. То есть люди договорились каким-то образом, законодательным или незаконодательным, вербальным, или так оно устоялось, но так оно случилось, что именно вот это платежное средство воспринимается как эквивалент некой ценности, некой стоимости, чего бы то ни было. И в результате получается такая ситуация, что деньги становятся как бы вообще некоторым абсолютным символом любой ценности, любой стоимости в нашем мире. И не случайно у святых отцов, в частности, мы видим так много рассуждений на тему страшного греха сребролюбия, страшного греха стяжательства, потому что вот эта символическая вещь становится для человека пределом всех его мечтаний. Но тем не менее, обратим внимание, что Господь-то как раз этот символ, символ денежных отношений, очень активно использует вообще в своих поучениях и, в частности, в сегодняшней притче. И об этом вопросе, вопросе денежном, как-то у нас так сложилось, что почти неприлично говорить в церкви. Причин тому несколько, и одна из них, лежащая на поверхности, это наша с вами христианская жизнь, точнее, не очень христианская, наша с вами несовершенство человеческое. Мы бы должны являть миру как раз образ Христов, но являем образ не совсем тот, который от нас требуется. Это вполне очевидно. Но это явно не главная причина. А другая причина – это то, что в сознании людей светских и, в частности, людей современных, есть некий странный разрыв между духовным и материальным. Эти вещи каким-то образом лежат в разных областях сознания человека. И мы, в конце концов, встречаемся с неким порицанием нас, людей церковных, я не говорю только духовенства, а вообще православной церкви, которую составляем все мы вместе взятые. Что вот церковь заботится не только о духовном, но и о материальном. И это действительно немножко странно слышать. И дальше нас же начинают критиковать библейскими цитатами, вроде тех, что Христос говорит, что Христос же сказал, «Царство мое не от мира сего, а зачем же вам нужно все это материальное содержание?» Но забывают, например, о той самой притче, о которой сегодня говорилось. Забывают, в частности, о многих других вещах. И здесь-то понятно, что человек подтягивает под свою позицию, вырванные из контекста цитаты. Это вполне естественно, когда человек хочет любыми правдами и неправдами доказать свою правоту. Но вот этот разрыв, он действительно странен. Так как если бы мы были абсолютно бесплотными духами с вами и не нуждались ни в чем материальном, но такого нет и быть не может. И я даже скажу вам, что такого никогда и не было. И подобно тому, как мы сегодня слышим упреки в отношении, собственно, церковных структур о том, что они заботятся о материальном, те же самые упреки были адресованы духовным лидерам ранней церкви с такой же самой очевидностью и настойчивостью. И иногда, кстати говоря, эти упреки происходили среди обычных христиан. Именно об этом был сегодняшний отрывок из послания апостола Павла к Коринфянам. Если мы на секундочку задумаемся о том, что побудило апостола Павла написать этот текст, точнее говоря, вот этот кусок из его большого, довольно пространного послания к Коринфянам, то мы обнаружим, что вопрос, который он в данном случае обсуждает, и позиция, которую он защищает, касается ничего иного, как денег. По сути, он отстаивает право себя как апостола, как основателя церкви, пользоваться вполне банальными, как нам кажется, материальными вещами. Если он оспаривает что-то, то мы должны понимать, что его в этом обвиняли. Он противостоит этому самому обвинению, защищает сам себя перед лицом христианской общины. В чем же тогда его обвиняют? Вспомним сегодняшнее чтение. Апостол говорит: «Разве мы не имеем власти есть и пить?» Вот с чего начинается. То есть, соответственно, некоторые христиане обвиняли апостолов в том, что они чрезмерно заботятся о том, что они едят и что они пьют. «Разве мы не имеем власти», по-славянски красиво звучит, «сестру жену водить», то есть быть женатым человеком. Соответственно, и это возникало как некое преткновение у каких-то христиан. И так далее. Потом он перечисляет. И среди прочего он говорит, что я даже вынужден, под конец этого отрывка я пересказываю, естественно, своими словами, кормить себя своими собственными руками, дабы не полагать никакого притыкания, никакого барьера для благовестия Христова. И мы знаем, что он действительно был вынужден иногда не только питаться от того, что приносила ему община, не только брать эти средства и жить на них, но и когда была необходимость, он сам трудился своими руками, изготавливая палатки, для того, чтобы вот в таких случаях обвинений заградить уста обвиняющих. И мы с вами видим, что по сути своей ничего не меняется. Как было в первом веке, вот сформулировано это обвинение о том, что оказывается апостол-то хочет есть и пить, какой ужас. А мы-то думали, что он ангел бесплодный. Оказывается, апостолы были тоже, некоторые из них женаты, а мы-то думали, что это вещь совершенно чуждая духовному служению и так далее. Чем дальше мы идем, мы видим, что по сути это претензии, которые обращаются миром по отношению к христианскому сообществу, в нынешнее время не содержат ничего нового. То же самое, что мы читаем в апостольских текстах и ныне, в частности, тексте, звучавшем за божественной литургией. О чем это нам говорит с вами, друзья, и почему, собственно, вот эта денежная тема, пускай в красивые слова облеченные, звучит все-таки в наших храмах? И что такое вообще тогда наше материальное содержание, и как мы его с вами формируем применительно к жизни церкви? Церковь живет на пожертвовании. Что такое пожертвование? Пожертвование – это то, что человек готов отделить от себя и до некоторой степени даже принеся ущерб самому себе, чтобы отдать куда-то еще другому или на нечто другое, на некое благое дело. Вот, собственно, благодаря этим самым пожертвованиям и живет церковь. И об этом же говорит апостол Павел, когда он говорит о том, что никакой воин не связывается собственными материальными обязательствами, что всегда воин служит на обеспечение, которое ему предоставляет тот, кто призывает его на воинскую службу, что всякий человек, насадивший виноград, вполне логично ожидает, что этот виноград будет также и кормить его в вполне логично, что тот человек, который пасет стадо, также будет питаться от тех продуктов, которые это стадо дает. Это все вполне естественно. И поэтому, возвращаясь к нашей мысли, мы могли бы сказать, что пожертвование – это естественный вполне в религиозном отношении тип взаимоотношений между людьми и между церковью и каждым ее членом. Без этого никак иначе не бывает. И я не случайно сказал, что жертвуя, человек берет от себя и в чем-то даже заставляет себя пострадать для того, чтобы отдать на что-то другое, на нечто полезное, на нечто, что гораздо более ее повседневной жизни, я имею в виду Церковь Христову. По сути, он уподобляется Христу Спасителю, который сам себя принес в жертву ради блага всех остальных людей. И вот эта готовность отделить от себя нечто и отдать другому, открыться навстречу кому-то, другой личности, либо общине христианской, лежит в основе, собственно, нашего христианского упования. Есть замечательные слова у того же апостола Павла. И связанные, кстати говоря, тоже с земледелием. Он говорит, зерно, если не умрет, не оживет. А если умрет, то даст плод многократный больше себя. Что происходит с землей? Давайте рассмотрим теперь этот образ, брошенным в землю. Если зерно окажется замкнуто в своих оболочках, оно просто умрет. Оно так и останется мертвым. Мертвой совокупностью, мертвым элементом, совокупностью каких-то веществ, положенным в землю. И в конце концов так и погибнет, и сгниет в конце концов. Но для того, чтобы зерно дало новую жизнь, оно должно преобразоваться в нечто иное, большее. Оно должно пустить корень, оно должно дать росток, который выходит на свет, открывается этому Божьему миру и со временем и приносит плод. Вот это хороший образ, демонстрирующий нам необходимость быть открытым по отношению к другим людям, уметь брать от себя для того, чтобы отдать другому. И уметь в то же время прощать те долги, которые люди имеют по отношению к нам, или какие-то недостатки, которые нас тем или иным способом тревожат. Об этом сказано в притче. Прощается человеку с надеждой на то, что и он поступит так по отношению к тем, кто должен ему. И это как раз создает нормальные человеческие отношения внутри нашего человеческого сообщества. Должно бы создавать, но, к сожалению, не все мы являем такую степень совершенства, и потому часто мы вот и обнаруживаем себя некими закрытыми зернами, которые не взаимодействуют друг с другом и не открываются навстречу миру. И наша-то задача как раз брать за образец тот самый пример, который явлен нам в притче, и помнить, что от исполнения заповеди Божией по этому образцу как раз и зависит наша будущая жизнь. Христос же, завершая притчу, прямо говорит, что Отец ваш Небесный простит вам ваши согрешения только в том случае, если вы научитесь другим людям прощать, и материальные, и нематериальные долги в том числе. Поэтому, дорогие друзья, нам с вами, подводя итог нашего краткого слова, следует бы сказать о двух важных вещах. Первая вещь – это, конечно, что нам не следует отчаиваться, унывать, и даже, может быть, присоединяться к хору обвинителей церковных, которые говорят о том, что церковь недостаточно духовна, а еще почему-то заботятся о материальном. Вспомним сегодняшнее замечательное место из апостола Павла, послание к Коринфянам, и увидим, что то же самое было в первом веке христианской эры. Поэтому не следует здесь унывать и отчаиваться. Это обычная человеческая жизнь, обычные христианские наши с вами дела и обычные, в том числе, человеческие недостатки, которые одни люди стараются перенести на других людей, которых они критикуют. А во-вторых, нам все-таки нужно уметь понимать важность того, что мы называем жертвой, что мы называем пожертвованием. Уметь и другим людям прощать, тем самым жертвуя, как бы оставляя им то, что они нам должны. И уметь действительно открываться навстречу миру, навстречу другим людям, подражая примеру истинного и великого жертвователя, принесшего себя исключительную жертву за грех мира, Господу нашему Иисусу Христу. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.